Какая-то мистика. Говорят. Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Какая-то мистика.
Про кровожадного морского гада, живущего в Черном море, якобы писали еще древнегреческий философ Геродот и византийский историк Прокопий Кесарийский за несколько веков до нашей эры. Неведомое чудище видели моряки и жители побережья, а в начале 20 века на его поиски отправили целую роту красноармейцев. Военные, кстати, ничего не нашли, но впечатлительных очевидцев это не убедило. Советский писатель и драматург Всеволод Иванов утверждал, что весной 1952 года своими глазами видел карадагского монстра в Коктебеле. Сначала он принял чудовище за большой комок водорослей, но потом разглядел змея и целых 40 минут наблюдал его охоту на дельфинов. Иванов подробно описал это в автобиографическом рассказе.
«Оно было велико, очень велико. Метров 25-30, а толщиною со столешницу письменного стола, если ее повернуть боком. Оно находилось под водой на полметра метр, и, мне кажется, было плоское. Нижняя часть его была, по-видимому, белая, насколько позволяло понять это голубизна воды, а верхняя — темно-коричневая, что и позволило мне принять его за водоросль. Голова в размер размаха руки похожа была на змеиную. Глаз я по-прежнему не видал, из чего можно заключить, что они были маленькие. Подержав минуты две голову над водой, с нее стекали большие капли воды, чудовище резко повернулось, опустило голову в воду и быстро уплыло за скал, замыкавшие Сердоликовую бухту».
Местные жители пересказывали друг другу истории про то, как огромного неведомого гада встречали рыбаки, отдыхающие, знакомые знакомых. Змей не появлялся перед большим скоплением людей, предпочитая одиноких прохожих.
Колхозница пошла собирать как-то хворост для растопки. Устала и присела отдохнуть на валявшееся бревно. Оно как зашевелится! Оказалось, это не бревно, а огромная змея коричневого цвета, да еще и с гривой. Колхозница бросилась оттуда, прибежала в деревню, но когда люди вернулись, ничего уже не нашли. Уполз змей.
У крымских татар есть серия сказаний о гигантских змеях. Это распространенные персонажи той культуры. К змеям традиционно относились с уважением, не прогоняли от жилищ и даже оставляли на ночь молоко в мисках, чтобы приманить к дому. Объясняется это просто. Змеи ловили мышей, а людям вреда не причиняли, рассказывает краевед и крымский журналист Наталья Дрюмова.
У нас в Крыму один единственный вид ядовитых змей – гадюка степная. Все остальные змеи, особенно полозы, которые самые большие, они могут вырастать до 2 метров, может быть, немножко даже больше, они не представляют опасности для человека. Полозы могут проявить агрессию, могут броситься, ну цапнуть могут, но они не представляют никакой реальной опасности. Что касается рассказов о гигантских змеях, вы знаете, у страха глаза велики. Если ты садишься на бревнышко в лесу, и у тебя из-под ног выползает 2-метровая змея, то к тому моменту, когда придешь в деревню и начнешь об этом рассказывать, змея уже вырастет до 3-4 метров. Легенды ссылаются на якобы показания, например, исправника из Евпатории, который живописал встречу с змеей с конской гривой. Вот этот кусочек взят из книги Василия Христофоровича Кандараки «Описание Крыма». Это известный краевед, крымовед. На самом деле грива имелась в виду полоски на спине змеи. То есть ничего такого феноменального. Это мог быть вообще и водяной уж, мог быть полос.
Новая волна интереса к змею появилась с распространением интернета. Пересказывали в основном одни и те же истории. Какого-то туриста пыталось утянуть на дно неведомое чудовище. Другой видел, как внезапно вспенилось спокойное море. Третий кидался в змея камнями. Некоторые из страшилок даже подкреплялись фактами. В начале 90-х крымские рыбаки нашли 2 мертвых дельфинов. Животные были буквально прокушены насквозь. Ни один хищник Черного моря не мог такого устроить. У первой Афалины одним укусом вырвали живот вместе с ребрами. У второй на голове были полукруглые отметины, напоминающие огромную челюсть. Вид дельфинов и их раны зарисовал художник из Карадагского заповедника.
Что касается самого змея, эта история была создана, если я не ошибаюсь, где-то в 90-х годах. Есть у нас тут один не то чтобы исследователь, но любитель мистики, который собрал легенды вместе. И самый главный его аргумент был таким, что периодически на берег выбрасывает тела дельфинов, и на них следы невероятно огромных зубов. Ученые этот феномен объяснили. Дельфины, к сожалению, гибнут у нас часто от разных причин, и их телами закусывают акулы-катраны. А когда тело дельфина долго болтается по морям, по волнам, то эти следы сглаживаются, и остается впечатление, что это не катранья пасть, а прям зуб какого-то огромного морского чудовища. Сейчас история про карадагского змея — это все-таки больше туристическая такая вот завлекуха. Очень любят гиды ее рассказывать, очень любят ее журналисты, которые в Крыму не бывали или так вот заезжали ненадолго, на отдых услышали, а потом из интернета надергали вот этих вот старых историй.
Карадагский змей остается любимым героем крымчан. Местные журналисты и краеведы даже планировали учредить премию имени карадагского монстра, чтобы награждать ее автора самой невероятной мистической публикацией, не имеющей ничего общего с реальностью. Но и без волшебного змея гора Карадаг считается загадочным местом. Поэт-символист Максимилиан Волошин считал, что под скалами здесь таятся древние храмы. И сам Одиссей проплывал мимо Карадага. Некоторые называют его местом силы и приезжают зарядиться энергией. Ссылаются на загадочные знаки, оставленные древними народами.
Вот, например, одно время была популярная история про таинственные знаки, якобы даже сарматского времени, то есть 2000 лет назад, ходили караваны через Карабейлу, и чтобы не заблудились караванщики, люди выложили огромные знаки, которые видны, ну, конечно, не из космоса, но видны они с вертолета, это точно. На самом деле, как выяснилось, происхождение знаков — это 46-47 послевоенное время. Здесь был полигон, и эти самые знаки служили просто мишенью. По ним пристреливали орудия. Была удивительная находка вот в истории Крыма. Во время раскопок городища Кемерик на горе Апуг разбирали старую кладку, пастухи себе обустроили пещеру, камушками там заложили ее частично, и вдруг там находится необычная известняковая плита. На ней крест и 4 руны. А это, чтобы было понятно, для Крыма маленькая сенсация, потому что рун не находили никогда. У нас здесь германские племена пробегали и зафиксированы следы их. Может, некоторые задержались на какое-то время, но вот такой, чтобы письменный памятник не было еще. Датировали кусок известняка 4 веком нашей эры. И про него даже вышло несколько научных статей. А потом выяснилось, что вполне эта плита современная. Керченский скульптор просто пробовал свои силы. Вот высек руны, он делал всякие поделки. И вот на этом камне он потренировался, ну и оставил его там, где работал. А потом вот археологи нашли просто в этих условиях старинный вид. Эта плита приобрела очень быстро.
Еще одно известное мистическое место Крыма – пещерный город Мангуб. Его рассвет пришелся на Средневековье, а раскопки там продолжаются уже не один десяток лет. Истории про Мангуб очень любят экскурсоводы и те, кто привык во всем видеть мистику. Классическая мангубская легенда рассказывает о сыне последнего местного князя. Мангуб был взят турками. В живых остался только один ребенок – княжеский сын. Гордый мальчик предпочел броситься в пропасть, но не сдаться врагу. После гибели смелый юноша стал призраком, являлся захватчиком и пугал турецких солдат. Он продолжает появляться и в наше время. Плачет ночами в пещерах, тоскует по погибшим родным и разрушенному дому.
История эта на самом деле достаточно простая. Легенда — это авторская. Легенду придумал преподаватель одного из ПТУ Севастополя. Ребята из этого ПТУ ежегодно выезжали на Мангуб в археологические экспедиции. Вот так у костра однажды была рассказана история мангубского мальчика и пошла в народ.
В 90-е на Мангуб началось настоящее паломничество — Тогда стало модным искать мистические места силы и точки соприкосновения с космосом. Найденная на горе каменная корыта объявили купелью мангубских князей. К нему приезжали женщины с маленькими детьми. Они верили, что если в этом корыте искупать ребенка, то он вырастет здоровым и счастливым.
Декан исторического факультета Крымского федерального университета Александр Германович Герцен, который старейшина, патриарх мангубских исследований, он мне рассказывал, что в тех же 90-х однажды наблюдал совершенно мистическую картину. Вот представьте, палатка археологов, мангуб, туман стелется. Высовывается из палатки Александр Германович товарищем и наблюдает такую картину, как будто бы из тумана вырастают вереницы фигур в каких-то балахонах с капюшонами. И медленно-медленно движется. Такое впечатление, что прямо по этому туману и ног не видно. Ну, в общем, оказалось, что очередной любитель эзотерики вывел своих поклонниц на плато. Почему-то им нужно было непременно встретить рассвет в этом месте.
Мангуб привлекал не только земных туристов, но и обитателей других планет. Местные жители утверждали, что видели над Мангубом яркие, полупрозрачные, светящиеся шары. Они появлялись в большом количестве по вечерам. Самые любопытные подлетали к людям, зависали рядом. Вели себя не агрессивно, но на контакт не шли. Их даже удалось сфотографировать. На пленочных снимках четко видно. Вот сидят люди у костра, а вот рядом зависли в воздухе какие-то неведомые шары. Тогда на Мангубе постоянно жила коммуна просветленных, ушедших от цивилизации людей. Они обустроили себе быт прямо в мангубских пещерах.
Ну, я решила, надо разбираться. Приехала, пообщалась. Мне прям люди подтверждали, летали. Полупрозрачные, голубые. Там, конечно, в углу пещеры было сложено определенное количество бутылок. Этикетки говорили о том, что в них были напитки не самые слабые. Но окончательный вердикт по поводу феномена вынес ученый-физик. Я ему показала фотографии, и он сказал, что это совершенно обычное явление, когда снимают в пещерах или возле пещер, особенно во влажную погоду, там в воздухе мелкая взвесь известняковой пыли. И частички света, отражаясь от этих пылинок, на пленке воспроизводились как такие полупрозрачные шары. Вот так было покончено еще с одной мангубской легендой.
Какая-то мистика.
Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Автор сценария Полина Панина. Выпуск озвучили Наталья Шашина, Дарья Дубинина и Артем Буфтяк. Звукорежиссер Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream, а также на Яндекс.Музыке, Spotify и Мегаго. Комментируйте и делитесь с друзьями.